Продолжаем исследовать историю древнего мира. И мы снова в античной Греции, на границе архаики и классики. Начинаем говорить о греко-персидских войнах. Начнем там, где остановились в прошлый раз. Греки в ходе Великой Греческой колонизации, или, если мы говорим о более близлежащих территориях, просто расширение греческого ареала во все стороны, обязаны были переправиться через Ионийскую часть Средиземного моря на восток. Они переправились туда, основав несколько десятков разного размера и значения полисов, которые просуществовали там уже больше века точно, совершенно в виде каких-то крупных значительных образований. К какому времени? Так к концу VI века до нашей эры. А вот в то время распространялась везде та самая персидская держава во главе с династией Ахеменидов, древних великих завоевателей, которые правили на исполинских пространствах от, внимание, Индии, Пакистана и Афганистана до Средиземного моря. Не могли они распространиться только на север, в степи, там, где как раз распространялась Великая Скифия. Просто потому, что в степи им было не очень комфортно, да и, видимо, не очень-то хотелось, что они могли в этой степи взять. А вот территории, которые им были интересны, персы, вообще не стесняясь, прибирали к собственным рукам. В конце концов, захватив и Сирию, и Ливан, и Палестину, и Египет, в конце концов. Конечно же, они не могли не обратить внимания на побережье Средиземного моря как на важнейшее с точки зрения торговли и морской стратегии регион. И они обратили, а там уже жили греки. Конечно, до этого пришлось сокрушить медийские, лидийские царства. Они довольно быстро пали. И персы оказались на границе исконной, как думали греки, зоной проживания греков. Вот в той самой Ионии. Вот посмотрите. Дело в том, что изначально, вообще-то, персы греков не восприняли за угрозу. Какая угроза? Собственно, как эти города на побережье могли представлять угрозу персидской державе? Ну, вот это просто посмотреть на то, откуда могли производить военную мобилизацию ионийские греческие города и какого размера персидская держава, и мы сразу поймем, никакой вообще. Они могли начать сильно сопротивляться, например, и прямо встать вот насмерть за родное отечество. Ну, тогда персы завоевали бы их не за год, а за три. Вот примерно вот так они могли бы отсрочить свою участь. И персы не просто их завоевали, они не вполне заметили, как они их завоевали. Они их просто забрали себе и все. И для греков, что удивительно, сначала вообще это не значило почти ничего. Ну, то есть, смотрите, вот у вас был город Милет. А город Милет – это самый большой город в Ионийской Греции, самый большой и важный. Судя по всему, когда-то связанный с Коринфом. Судя по всему, именно из Коринфа когда-то в Милет пришли первые колонизаторы. Вот был город Милет, вроде бы самостоятельный полис. А вот теперь раз, и у него появился какой-то царь. Какой-то Персии. Причем этого царя греки никогда не видели. Ну, вы представляете, где находится в то время столица Персии Персеполь, если говорить по-гречески. Так это настолько... Или Вавилон, например, где тоже была одна из столиц. Так это настолько далеко от данных мест, что вообще не очень понятно, где это. А сам царь даже и не пытается приехать в ваш город, потому что он не очень хорошо представляет, где он находится, и что это за исполинское такое поселение, Милет. Он по греческим меркам-то был большой, а по персидским меркам это была обнесенная каменными стенами деревня, где проживало, ну, что-то там 7-8 тысяч человек. То есть, может быть, 10 тысяч человек. В Персеполе, в столичных больших городах у персов проживало по 150-250 тысяч одновременно. Или в каких-нибудь Сузах. То есть, один этот город, он был больше населения половины ионийских земель греков. Один город. Так вот, а для греков, мы только что говорили о их мировоззрении, правитель, который не появляется в городе, вообще не правитель. То есть, если персидского царя здесь нету, так он и, наверное, не управляет. А кто управляет Милетом? Например, Милетом там было много городов, как я уже говорил. А они сами собой управляют. И персы на это вообще не то, что не согласились или попытались спорить. Они даже и не поняли, о чем греки их спрашивают. Они спрашивают, какое-то там у нас самоуправление, а персы люди по сравнению с греками не из другого, не из другой планеты, они с другой вселенной, они просто их не поют. Какое самоуправление, о чем вы? У вас уже есть царь над всей вашей Ионийской Грецией, есть сатрап, то есть наместник царя, который вами управляет. Греки говорят, хорошо, а где хотя бы сатрап, покажите нам его. Говорят, вы понимаете, что это огромная, просто гигантская под ним территория, и у него вообще-то есть дела, кроме того, чтобы к вам приезжать. Греки такие, ну ладно, хорошо. А персы слышат слово «хорошо» и понимают, что с ними согласны. И уезжают. А греки продолжают заниматься ровно тем, чем они занимались. У них там свой ареопаг, у них свой совет каких-нибудь 200, 300, 400, своя демократия, выборные магистратуры, магистратура, назначаемая по очереди. Ну, там единственное, что к ним раз в год приезжают, какие-то налоги собирают. Ну, в конце концов, заплатить лучше, чем воевать. Правильно, правильно. В религиозную жизнь персы не лезут. Какому-то новому языку их учить не пытаются. И вдруг, вы представляете, эти персы вокруг наладили какой-то порядок. Очень странно. Вокруг никто не воюет ни с кем, потому что это же одна теперь страна. По дорогам можно спокойно ездить. Нет ни одного разбойника. Сплошные плюсы. И поэтому ионийские греки легко сдались персам и даже не заметили каких-то неудобств. Ну, в основном, кроме того, что нужно платить налоги. В конце концов, они, наверное, опять же могли рассудить, что если мы платим налоги и теперь нет разбойников, так это же, может быть, мы за это платим? Понять, что их завоевали, по-настоящему завоевали, полностью лишив какого-то суверенитета, ионийские и греческие города поначалу, это главное, поначалу просто не могли. И, возможно, им плюсов от персидского завоевания было больше, чем минусов. Тем более, что, как я уже говорил, персы и не думали вмешиваться в типично греческий образ жизни. Вот вы там чем-то очень странным для перса занимаетесь, но в конце концов это же никому не мешает жить, а значит и живите себе. И так бы все и продолжалось, если не до бесконечности, ничего бесконечного в истории не бывает, то очень долгое время. Но начались греко-персидские войны. Греко-персидские войны, об их причине чуть позже поговорим, пока о периодизации, чтобы нам не отвлекаться на скучное, а именно на цифры, на таблицы. Можно выделить 5 этапов греко-персидских войн. Сразу оговорюсь, это мне так удобно, видимо, я именно поэтому считаю, что и вам так удобно. Есть и другие варианты периодизации, но я привык делать так, и поэтому вы вместе со мной тоже будете делать так, пока не составите собственного мнения по этому поводу. Итак, первый этап. Это с 501-500 года по 494 годы до нашей эры. Это Ионийское восстание, начавшееся с Милетского восстания в Малой Азии против персов. Далее, 492-490 годы. Это вторжение, подавление Ионийского восстания и вторжение персов на территорию Балканской Греции. Номер один. 480-479 до нашей эры. Это второй поход персов в Балканскую Грецию. Великий поход Ксеркса. И четвертое, 478-459 год. Это освобождение греческих городов Эгейского моря и Малой Азии от персов. И пятый пункт, 459-449 годы до нашей эры. Экспедиция Афин и союзников Афин в персидский Египет. И, собственно, на этом греко-персидские войны заканчиваются. Итак, с 500 или даже, может быть, 501 года по 449 годы до нашей эры. Так что случилось-то? Вот персидский царь Кир в 40-30-е годы 6 века захватывает Малую Азию целиком, включая Ионийскую ее часть, вместе со всеми греками. Но дело в том, что персидская держава – это никакая не демократия. Это жесткая, ну, насколько можно было это сделать, конечно, тогда, в античности, жесткая, централизованная, сильная империя, где есть вертикаль власти, где есть центр принятия решений. Ну, обычно мы говорим «царь». Конечно, это не совсем правильно, потому что один царь никогда никакого решения не примет, но, тем не менее, если мы возьмем весь этот огромный масштаб, исполинский по-настоящему масштаб, наверное, все евразийский тогда, и мы точно можем сказать, есть центр принятия решений и центр ответственности за решение, который транслирует свое решение вниз в исполнительные органы, которые передают их еще дальше на места, где эта воля непосредственно исполняется. И никакой демократии даже приблизительно там нету, потому что невозможно объединить под собой настолько огромные территории при помощи каких-то там обсуждений и голосований. Все это исключительно хорошо в те века было, только в небольших коллективах, какие были в Греции. Это не хорошо и не плохо, это просто катастрофически по-другому. Это лежит на противоположном конце отрезка политического вообще. Тут демократия, а тут вот та самая персидская монархия. Я сейчас не буду специально останавливаться на том, какая она была, просто потому что про Персию у нас будут с вами отдельные уроки. Она очень интересная и показательная, эта история. И персов я лично очень люблю. Они мне очень нравятся. Ничуть не меньше, чем греки, возможно, даже больше. Пока речь не о них. Пока нужно просто показать, насколько они были другие. И вот в этой вертикали, в этой вертикально интегрированной структуре есть же среднее низшее звено, которое исполняет решение центра. А вот на месте каждый сатрап, повторюсь, это царский наместник, который управлял той или иной провинцией, он же выступал сам как царь. Он и был в данной местности, в данной провинции тем самым центром принятия решений. Он для них был самый главный. Ну, а когда в Малой Азии устанавливается своя сатрапия и образуется царь не где-то в Персеполе, который вообще не очень понятно где и сколько до него идти и стоит ли, а свой царь, вот тут выясняется, что ему нужно все больше налогов, потому что ему нужно содержать армию, например. Ему нужно прокладывать и содержать дороги, например. Но только не там, где живут греки. Что грекам было бы очень приятно, если бы у них вдруг содержали в полном порядке дороги. Но на противоположном конце малазийской сатрапии. А туда греки не ездят. Вообще не ездят. И даже не знают, где это. Но у них берут деньги, чтобы прокладывать дороги там. Потому что с точки зрения персидского сатрапа, вся эта Малая Азия – это веренная ему земля, которая должна быть в полном порядке. Этого порядка без дорог просто не будет. Например, нужные дороги. Нужен флот. На флот тоже собирают деньги. А еще есть торговые пошлины. А вот греки – торговцы. Грек, как мы уже выяснили, грек – торговец. И любые поползновения на прибыль от торговли – он воспринимает примерно, как мы воспринимаем пистолет, приставленный к голове. Это угроза. И из-за стремления к централизации как власти, так и доходов, что было объективной данностью для Персии, это опять же не хорошо и не плохо, это было невозможно терпеть для греков вообще. Они, повторяюсь, уже третий раз, это важно, чтобы вы усвоили. Просто изначально не понимали, чего от них хотят. Пока это никак в практическом смысле от них не отражалось. Оно долго не отражалось, лет 30-40 не отражалось. Они и терпели, и не замечали. Но как только это стало отражаться на них в финансовом, ресурсном смысле, греки сразу встали на дыбы. Почему? А потому что они не согласны. Только у них не спрашивает никто, это же завоеванное население. Ну и в конце концов, при Дарии I для императора, верховного правителя Персидской империи, стало гораздо более удобным использовать не греческих, а финикийских торговцев, потому что финикийские торговцы точно так же хорошо плавали по морю и были куда более договороспособны, потому что они не знали, что такое демократия. Они подчинялись. Просто приходит приказ из центра, они все берут под козырек и идут исполнять. Ну да, получают какие-то свои прибыли. А ведь с греками так просто было не договориться. И Дарий I сразу стал предпочитать куда более близких себе финикийцев, более легко интегрированных и интегрировавшихся в систему царской персидской власти. И вот тут-то греческая торговля ионийских городов стала хереть, а это для них было что-то около смерти подобия. Поэтому там начало зреть подспудное недовольство, которое где-то примерно за 20 лет сформировалось в настоящую взрывоопасную революционную массу. И первым восстает крупнейший город ионийской Малоазии Милет. В 500 году до нашей эры персидский ставленник Аристагор, опиравшийся на антиперсидские настроения, решил возглавить это восстание. Аристагор, заметьте, это персидский ставленник, сам он не перс, он грек, это уже по имени ясно, он грек. Он возглавляет некие патриотические силы, направленные антиперсидски. Он складывает в себя власть тирана, то есть, опять же, городского персидского наместника, и полностью восстанавливает все полисные институты, призывая граждан Милета к вооруженному восстанию. Милет сносится с другими сколько-нибудь значимыми ионийскими городами, по этому поводу есть красивая легенда, что Аристагор взял своего раба, сбрил с него все волосы и на затылке татуировал ему дату всеобщего вооруженного выступления, дату восстания. После чего раб отрастил себе волосы, и так он очень хорошо бегал, он бежал от одного города к другому, и, оказавшись в городе, говорил там ровно одно слово: «Побрейте меня». Там его брили, смотрели дату выступления, потом он снова отращивал волосы и бежал в следующий город. Там он снова говорил: «Побрейте меня». Таким образом, персы ни о чем не узнали. Ну, подумаешь, там какой-то раб туда-сюда бегает. То лысый, то волосатый. Даже совсем не подозрительно, правда? Это, конечно, легенда. Так или иначе, персы угрозу проспали. И от Византии и Халкидона до Кипра и Памфилии. То есть, даже островные города и Веси были подключены к восстанию. Причем Аристагор сначала отказывался возглавлять вооруженное выступление. Он отправился в метрополию, в Малую Грецию. То есть, Малая Греция – это как раз по греческим представлениям исходная Греция. Великая Греция – это Италия, а Малая Греция – это исходная, Балканская Греция. То, откуда все происходит. Он отправляется в метрополию, ищет помощи там, чтобы кто-нибудь назначил из Греции толкового стратега, который бы управлял всем ополчением ионийских городов и прислал бы обязательно помощь из Греции. Но и Афины, и Спарта, в первую очередь, самые сильные полисы того региона и того периода, они не отказались помогать. Это было бы совсем некрасиво, их бы просто трусами сочли. А это ущерб, чудовищный ущерб репутации. Поэтому туда послали 20 трирем с экипажами, ну, примерно там до 100 человек. И 5 человек еще послал город Эритрии. 25 трирем ушло. Ну, по некоторым источникам 15 плюс 5, то есть это вот 20. Ну, вот так вот, от 20 до 25 трирем. Ну, там 2500 человек у них было экипажей. Из которых, ну, хорошо, если человек 200-250 могли сражаться на суше. Потому что остальные это были экипажи кораблей. Поэтому как-то пришлось ионийским грекам выкручиваться самостоятельно. И они создают единое командование. Там одним из верховных стратегов делается как раз тот самый Аристагор. И в 498 году, наконец, они выступают и нападают на резиденцию малазийского сатрапа, город Сарды. Это важнейший город. Почему? Потому что там находится центральное святилище богини Кибеллы. Это такая индоевропейская, индоарийская богиня, которая была очень уважаема в данном регионе, наверное, не менее, чем Афина или Артемида вместе взятые, или Деметра, скорее даже, в Греции. Они берут Сарды, правда, Акрополь, сам дворец сатрапа они взять не смогли, там он окопался с гарнизоном и отбивался до последнего. Его взять не смогли, но самое главное, они что сделали, греки? Они вошли в святилище и уничтожили его, надругавшись над алтарем и статуей Кибеллы, их просто разрушили. Что для персов было просто невероятным святотатством, то есть мало того, что вы с оружием в руках выступили против, как считали персы, законные власти, то есть это же восстание, вы сепаратисты. Так вы еще и святотатство чудовищное совершили. Кибелла, как и многие персидские боги и богини, страшно мстительные. Он же мстить будет, не разбираясь вообще, кто здесь живет. Поэтому нужно отомстить быстрее, чем отомстит Кибелла. Иначе, когда богиня возьмется, вот тогда мало не покажется никому, ни грекам, ни персам. Поэтому персы решили, что нужно очень быстро греков покарать. И представить богу отрубленные головы. Ну, смотрите, а мы сами уже справились. Вот виноватые. Это, конечно, такая полушутка насчет общения персов с богами. Но Дарий понимал, что положение очень опасное. Персидская держава огромна. В этом ее сила, потому что они собирают отовсюду налоги. Везде идет торговля. Огромные богатства, которые сконцентрировать в одном месте, ну, получится неплохо, прямо скажем. Но одновременно в Персии проживает масса народов, и как только восстанет один, очень может быть восстанет другой, это просто потому, что он также недавно был завоеван, и поэтому нужно было быстро действовать. Собираются две огромные армии, которые с юга и с севера начинают сжирать буквально восставшие города. Сначала привели к покорности Кипр, южную часть Малой Азии, потом те порицы, которые восстали на севере в Черноморских проливах, то есть Византий, Халкидон, Абидос, Лампсак. И блокада буквально, кольцо вокруг ядра греческого восстания в Милете сжимается. Союз восставших был сам по себе довольно рыхлый. То есть все смотрели с большим подозрением. Самое главное, мы же помним, что греки склонны к соревнованию как на уровне индивидуума, так на уровне целых коллективов и городских обществ. Вот смотрите, а вдруг мы сейчас разобьем персов? А кто будет самым первым городом? Кто с этого больше всего получит прибыли, выгод и, самое главное, политического уважения? Неужели опять Милет? Так если вы хотите уважения, граждане Милета, вот сами и воюйте. Ну, тут же, конечно, вам говорят, вот внешние угрозы, внешний враг, нужно объединиться, и все объединяются опять на какой-то момент. Но этот момент кончается ровно тогда, когда пахнет жареным. А в какой-то момент жареным, конечно, запахло. При этом нужно понимать, кто такие персы. Персы, несмотря на всю кажущуюся брутальность этой восточной тоталитарной империи, персы люди чудовищно хитрые и очень богатые. Греки, более того, они ненавидели персов за то, что они склонны вот к этой вот, знаете, вот этой вот хитрости, какие-то интриги плести, с кем-то договариваться за спиной, то есть это то, что было недостойно вообще греческого гражданина. Для перса это был все нормально, и персы стали договариваться с восставшими. А так как они очень богатые, мы только что об этом говорили, они принялись их подкупать. Ну, то есть для перса отдать, там, не знаю, 5 килограмм золота, ну, а это же государственный бюджет на подкуп просто заложен. Ему это ничего не стоит. А несчастный грек, хотя он только что думал, что он вообще-то очень богатый, ни он, ни его отец, ни его прадед за всю жизнь столько золота никогда не видели и не увидели бы, как ему за один раз в качестве взятки предлагают. И, конечно, эта агитация не могла не иметь успеха. Она имела определенный успех, потому что внутри греческих городов оказывались предатели. Или прямые предатели, или люди, которые просто отказывались активное участие принимать во всех этих мероприятиях, или шпионили на персов, или вели уже внутри города агитацию. Поэтому, когда в 495 году персы собирают, наконец, боевой флот, где-то по Геродоту около 600 кораблей. Старина Геродот был склонен преувеличивать. Но даже если мы сократим этот флот вдвое, 300 кораблей, это очень мощная сила. И вот это в основном были финикийские корабли. И они разбивают вдребезги около Милета греческую союзную флотилию. около острова Лада. Милет осаждают, и в 494 году, после годичной осады, его берут. После чего персы вспоминают, что это милетцы уничтожили святилище Кибелы. И они полностью уничтожают город подчистую. Там не осталось ни одного живого человека. То есть, город персы, вот как мы говорили с вами про ассирийцев когда-то, они образцово-показательно казнили. Не каких-то виновных, а они казнили целиком весь город. То есть, все, кто мог быть продан в рабство, были проданы в рабство. Все, кто держал в руках оружие, были жестоко умерщвлены. Женщины и дети были распроданы по всем концам империи. Ну, конечно, кто-то успел убежать. Какое-то меньшинство успело убежать. И Милет полностью был опустошен, сожжен, все, что можно было спалить, спалили. Ну, конечно, город каменный, он в виде развалин сохранился. Что интересно, через 45-50 лет вот те самые люди, которые проживали в Милете, избежали из Милета обратно в Коринф, на родину своих предков, они вернутся обратно в Милет и полностью его восстановят, как будто ничего и не было. Это вот чудовищная сила греческой колонизации. Ее было как вирус, так просто не убить. То, что они разрушили Милет и всех оттуда выгнали. Ну, там вот 10 семей, например, сбежало, так они через 50 лет это уже было... Они же размножались некоторым образом. Их было уже гораздо больше. Они вернулись в Милет, взяли с собой друзей. И вот город как был, так и есть. Ничего у персов не вышло. Хотя на какой-то момент это был чудовищный удар. И самое главное, у греков появился повод для мести уже теперь за Милет. Теперь любому в Греции на континенте, на Балканском континенте, можно было сказать, а почему мы призываем вас бороться с персами? А вы посмотрите, что стало с Милетом. Хотите, чтобы Афины, например, разделили участь Милета, так точно так же опустошат и вырежут. Вставайте, люди греческие, на смертный бой, на честный бой. Ну, так, если перефразировать песню из кинофильма «Александр Невский» 1939 года. Да, восстание с самого начала было на неудачу полностью обречено, потому что военно-экономический потенциал примерно 20 ионийских городов и военная мощь мировой державы, мы это с вами в самом начале беседы с вами сопоставляли, их невозможно было сравнить. Греция из Балкан не помогла. Но, вдумайтесь, цифры. Дарий подавлял восстание 6 лет. Вот эти 20 ничтожных городов пришлось гонять 6 лет. И вот тут-то персам надо было задуматься, а стоит ли продолжать? Стоит ли продолжать, если вот с этими 20 несчастными городами пришлось возиться так долго? А почему пришлось? Пришлось возиться, понятно, потому что они живут на побережье. Их постоянно можно снабжать по морю. Постоянно можно осуществлять маневр силами по морю. И попробуй их поймай. Потому что то, что разгромили вдребезги греческий флот при острове Лада, это же не значит, что греки перестали плавать. Это же не современные крейсера с радарами, эхолотами и всем, чем положено. Это такие же утлые суденушки парусно-гребные, которые не в состоянии полностью воспретить мореходство. Поэтому греки очень долго сопротивлялись, целых 6 лет. И персы задумались, потому что в самом деле что-то не то, целых 6 лет. И пришли к однозначному выводу. Возились они так долго из-за греков на Балканах. Они же брали и пленных, и разговоры разговаривали, и шпионы работали. Они выяснили, что Милету помогали Афины. И именно с помощью Афин и при участии воинов из Афин, кстати, были разрушены Сарды. А значит, за восстание нужно мстить, конечно же, афинянам. Нужно ехать и уничтожать Афины, это змеиное гнездо, которое подстрекало ионийских греков на восстание и помогало им флотом, военной силой и вооружением. И персы начинают готовить армию вторжения. Начинается второй этап греко-персидских войн. Ну а о том, что получилось в итоге, мы с вами поговорим в следующий раз.